говорит Радио Свобода. Что такое пакет Яровой и почему его считают одним из самых опасных законопроектов, рассматриваемых Госдумой России? Кто из российских спортсменов все-таки поедет на Олимпиаду в Рио? Почему Евросоюз продлил еще на полгода санкции против России? Таковы некоторые темы, которым будет посвящена итоговая программа «Время свободы» за вторник, 21 июня. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. В России обсуждают так называемый антитеррористический пакет законопроектов, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Ко второму чтению документа, которое должно состояться 24 июня, депутаты смягчили предложение о запрете на выезд из страны, но добавили новые поводы для лишения российского гражданства. Один из них касается НКО. Авторы предлагают считать людей, работающих в международных организациях в России, без согласия полномочных органов, добровольно вышедшими из российского гражданства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ранее депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров предлагали ограничить выезд из России на 5 лет для тех, кто получил так называемое предостережение от ФСБ о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений террористической направленности, развязывания войны и геноцида. После шквала критики подобное предостережение в России получают, как правило, оппозиционеры и активисты. В закон ввели новый пункт. Теперь из России не смогут выехать люди, имеющие судимость за совершение теракта, содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и ряд других. Внесены коррективы и в пункт о лишении российского гражданства. Сначала предлагалось лишать гражданства за терроризм или захват заложников, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, диверсию, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и сепаратизм. Теперь предлагается считать совершивших эти преступления добровольно отказавшимися от гражданства. В этот перечень войдут и осужденные за экстремизм. Статьи «Возбуждение ненависти либо вражды», «Организация экстремистского сообщества» и «Содействие экстремистской деятельности». В новой версии есть дополнительное основание для лишения гражданства и тех, кто не был признан преступником. Добровольно вышедшими из российского гражданства будут считаться люди, работающие без согласия полномочных органов в России в международных организациях, в деятельности которых Россия не принимает участие. Таких людей предлагают лишать гражданства со дня поступления на работу. При этом лишить гражданства России можно будет только тех людей, у кого есть гражданство другой страны. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков полагает, что антитеррористический пакет Ирины Яровой не имеет никакого отношения к реальной борьбе с терроризмом.
У нас на законодательном уровне созданы все инструменты для того, чтобы бороться с терроризмом. Полномочия у наших спецслужб хоть отбавляй. Но, видимо, Ирина Яровая очень любит контролировать нашу переписку, все телефонные разговоры, имейлы и так далее, и так далее. Поэтому она, собственно, и предложила, чтобы наш бизнес, наши операторы и так далее хранили переписку. Изначально предлагала она вообще в течение 3 лет хранить эту переписку. И вот эксперты посчитали, что даже это стоит 200 миллиардов долларов, чтобы создать вот эти все базы для того, чтобы хранить именно такой объем информации. Сейчас вроде снизили они до 6 месяцев, но тем не менее это все равно огромные издержки для бизнеса. Это первое. Второе, Ирина Яровая предлагала в случае, если правоохранительные органы выписывают предостережение о недопустимости там действий, там террористической, экстремистской направленности, вообще не пускать за границу людей. Вот это, по крайней мере, я так понимаю, оппонентам удалось вот эту поправку устранить. Этого не будет теперь. Но появилась новая инициатива. Теперь, оказывается, все мессенджеры наши, там, WhatsApp, Telegram и прочее, если они не поделились со спецслужбами ключами шифрования, они будут штрафоваться. Это к чему приведет? Это приведет к тому, что фактически будут уничтожены все мессенджеры. Кто будет нести убытки? Естественно, бизнес с одной стороны, а с другой стороны пострадаем все мы, потому что граждане России уже давно привыкли обмениваться информацией через WhatsApp, Telegram и многие другие мессенджеры, потому что это дешевле просто. И как это поможет в борьбе с терроризмом, я вообще не понимаю. И логика авторов, что вот террористы пользуются мессенджерами, поэтому мессенджеры надо запретить. Ну, тогда надо запретить, не знаю, кроссовки фирмы «Адидас», потому что террористы носят кроссовки фирмы «Адидас». надо запретить самолеты, потому что террористы пользуются самолетами. Чем еще пользуются террористы? Давайте вообще все запретим. Вместо того, чтобы нам спрашивать со спецслужб, с ФСБ, со всех остальных правоохранительных органов за работу по обеспечению безопасности, мы начинаем создавать проблемы для бизнеса. Абсолютно вредная инициатива, вредная для бизнеса, вредная для инвестиционного климата, вредная для простых пользователей, которые вынуждены в условиях кризиса снижать затраты там на СМС-переписки, которые пользуются именно этими мессенджерами, потому что это бесплатно. Вот для чего этот закон нужен? Я не могу понять.
А что вы думаете об инициативе авторов законопроекта о лишении гражданства за преступление террористической направленности?
Да, тоже, правда, слава богу, пока второго гражданства, но не так, и до первого гражданства. Да, тоже непонятно, что значит лишать гражданства. С какой стати? Если это террорист, сажайте в тюрьму. Причем здесь гражданство-то, я не понимаю.
Как вы думаете, если этот законопроект не имеет прямого отношения к борьбе с терроризмом, против кого он в первую очередь будет направлен?
В нормальной стране он вообще бы не был принят, а в нашей стране он может быть использован как угодно. Он может быть использован там, не знаю, в каких-то бизнес-разборках, он может быть использован против политических оппонентов, он может быть использован против независимых СМИ, он может быть использован против там общественных, там, политических и прочих активистов, экологов и так далее. Против кого угодно он может использован быть в стране, где нет нормальной судебной системы и где нет политической конкуренции. Очень вредный закон.
Это был депутат Российской Госдумы Дмитрий Гудков. О юридической составляющей антитеррористического пакета законов, который рассматривает Госдума, говорит адвокат Ирина Бирюкова.
Вообще в отрицательном ключе я могу оценить. Лишение гражданства у нас по законодательству сейчас в принципе не предусмотрено. Возможен добровольный выход из гражданства. И то это разрешительная процедура. У нас государство может разрешить выйти из гражданства, а может не разрешить по каким-либо причинам. И это такая определенная процедура, она не в один день, и не значит, написал заявление там, или они приняли решение лишить гражданства, и все, тебя лишили гражданства. Это такая очень длительная и очень скрупулезная процедура. Это раз. Во-вторых, получается, что у нас они... Я когда читала эту бредятину, там, значит, я увидела, что они хотят распространить это на тех, у кого уже имеется гражданство другого государства. В этом моменте, может быть, их есть какая-то логика, наверное, мне трудно это понять. Но, с другой стороны, они подстраховались, потому что тех людей, у которых единственное гражданство – это Российская Федерация, лишить, как они хотят, гражданства невозможно, потому что тогда человек становится ЛБГ, лицом без гражданства. От чего мы, наоборот, сейчас все пытаемся уходить на различных международных встречах, конференциях там и так далее. Что касается запрета на выезд из страны, ну, это мы возвращаемся в железный занавес. Я уверена, что примут эти поправки однозначно. Единственное, что там смягчения какие-то они тоже выдумали. Они сначала понапридумывали, а потом решили, что все-таки надо немножечко смягчить, потому что ну тут вообще уже ни в какие ворота не лезет. Они хотят запрещать только на основании какого-то там предостережения. Изначально было вообще без судебного решения, без приговора, вообще без всего. Просто на основании предостережения, в том числе и органов Федеральной службы безопасности, вот они решили предостеречь гражданина. Вот знаете, у нас как в последнее время очень таким активным активистам начали приходить. В Крыму уже давно приходят, там мне клиенты жалуются. А вот у нас только начали такое практиковать. Это, знаете, вот такое предостережение о том, чтобы вот, ну, там планируется какая-то акция, о том, что эта акция является несогласованной, и мы предостерегаем там вас от выхода на эту акцию, в противном случае вы там подвергнетесь административному наказанию и так далее. И вот представляете, на основании только такого предостережения, которое вообще юридического статуса этой бумажки вообще никакого, можно повесить и любоваться. Этого нет вообще вот в природе юридической, этого нет. Но на основании такого предостережения они предлагали закрывать выезд из страны. Сейчас они немножечко одумались, как я вижу, и решили, что все-таки это будет либо приговор, либо судебное решение. Ну, приговор по экстремистской статье какой-то, под которую у нас сейчас можно вообще все что угодно, да, замести. Либо там еще какие-то судебные решения и так далее.
На ваш взгляд, вообще вот в принципе этот антитеррористический, антиэкстремистский пакет имеет отношение к реальной борьбе с терроризмом?
Да хватит, ну, глупости все это. Какая реальная борьба с терроризмом, о чем вы говорите? Вон у нас сотрудники ФСБ провели операцию, 50 человек прошли, там 50 случаев поясами шахида в метро не прошли. Вот борьба с терроризмом, да? А они ловят каких-то там активистов, которые выражают недовольство действующей властью. Я тоже недовольна действующей властью. Давайте меня тоже запишем в экстремизмы. Тут еще, понимаете, какая ерунда? Я понимаю еще, на что это направлено. Это продолжается очередная такая борьба с НКО. Вот вроде бы признали их иностранными агентами, они, гады, работают и работают. Как вот на них еще-то повлиять? Вот люди наши в них работают и продолжают работать. Значит, надо вот их еще лишать гражданства из-за того, что они работают в этих НКО, которые и при этом не согласовали свою деятельность с уполномоченными органами. Во-первых, процедур никаких нет, каким образом должно это согласовываться. То есть прийти там, гражданин полковник, или как там вас назвать, я собираюсь работать там, ну это вообще бред. Какие тут террористов они ищут в НКО, которые занимаются, подменяют с собой государство, занимаются в основном социальными вопросами и указывают власти на то, в чем они неправы. Какие там экстремисты и террористы могут быть вообще? Мне смешно даже. Я думаю, что наверняка примут, но, может быть, вы знаете, еще за исключением каких-то вот, может быть, поправок и так далее. Примут однозначно, потому что для этого они все это выдумывали, чтобы отказать в принятии. Но как только начнет работать, а я думаю, работать начнет прямо в ближайшее время после принятия, мы посмотрим механизм этот. Ну и опять, на голом месте, как принимать? Никаких процедур не разработано. Каким образом будут они лишать гражданства? У нас по Конституции лишить гражданства нельзя. Они будут переделывать Конституцию или что? Как эта процедура будет происходить?
Это была адвокат Ирина Бирюкова. Пакет законопроектов об ужесточении ответственности за терроризм и экстремизм был внесен на рассмотрение Госдумы в начале апреля этого года. Среди его авторов – депутат Госдумы Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Помимо запрета выезда из страны и лишения гражданства, документ также предусматривает введение наказания вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет для не сообщивших властям о подготовке или совершении ряда преступлений, в том числе теракта, вооруженного мятежа, захвата заложников. 13 мая антитеррористический пакет был одобрен Госдумой в первом чтении. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин, отбывающий 4,5 года наказания в колонии в городе Котлас Архангельской области, третий день держит сухую голодовку. Мохнаткин требует, чтобы его госпитализировали для лечения перелома позвоночника. По словам 62-летнего активиста, 4 марта его избили 6 сотрудников колонии после того, как он лег на пол, протестуя против того, что в его деле отсутствовали необходимые документы. В результате у Мохнаткина сломаны 2 позвонка, еще 3 повреждены. Как считают его защитники, с тех пор активист не получает адекватной медицинской помощи и фактически подвергается пыткам. Голодовку Мохнаткин объявил 16 июня. В апреле прошлого года Сергея Мохнаткина осудили на 4,5 года колонии строгого режима по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Мохнаткина обвинили в том, что он ударил сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в конце 2013 года. Уже в колонии против него возбудили еще 2 дела – за оскорбление представителя власти и за дезорганизацию работы колонии после инцидента 4 марта. Общественный защитник Сергея Мохнаткина Владимир Степанов, который приехал в Котлас, рассказал моей коллеге Наталье Джанпаладовой подробнее о голодовке активиста и работе архангельских судов.
Он потерял вес 7 килограмм, и день по килограмму теряет. Ситуация катастрофическая. Но катастрофическая из-за того, что не работает следственная прокуратура и Котласский городской суд, и сам некомпетентен. То, что здесь творится, это вообще недопустимо.
А вам сейчас какие бумаги не выдают?
Я написал заявление в мировой суде о том, что предоставить материалы дела по 319-й. А она говорит, 3 дня будет думать, а потом примет. Я приехал из Москвы сюда, у нее материалы дела, она обязана мне представить, а она не дает. Собираюсь звонить председателю Архангельского областного суда, потому что там этот Александр Леонидович, сегодняшний председатель, фактически ничего не делает. И одни просто непонимающие люди собрались. 4 марта фактически не приступили к защите здоровья Мохнаткина, которого избили в ИК-4. И документально все подтверждается, что они совершили преступление как минимум по трем статьям. 285-я за употребление, 206-я превышение и причинили тяжкий вред здоровью, 111-я. Все равно они продолжают чинить произвол и беззаконие.
А я правильно понимаю, что вот эти ваши ходатайства о переводе его из СИЗО в больницу так и не были рассмотрены вчера?
Нет, они не рассмотрены. В УПК написано, что в течение 5 дней она перенесла судебное заседание на 4 июля. Я пошел к председателю городского суда. Ему целый час его беседовал, достал третью часть 125 статьи УПК, прочитал, как по букве и духу закона, и он все равно ничего не предпринимает, нет. И при этом по уголовному кодексу вообще не предусмотрено не рассмотрение жалобы Маснаткина. Получается, что по материалам дела написаны 2А4 листа жалоб, однако жалобы не прокурор Котласа, не прокурор суда городского не рассматривает. Вы понимаете, что здесь творится? Полная некомпетентность, полное невыполнение судебных обязанностей.
А сам Сергей вот, сейчас который... он в СИЗО, да?
Сейчас он находится в СИЗО 2. Но сейчас уже по документам видно, что Махнаткина никогда не болел позвоночник, он никогда не жаловался до 4 марта, до избиения его. И после 4-го медицинские документы подтверждают, что у него боли, и они начали колоть ему обезболивающее и, конечно, поставили корсет. Он в корсете ходит. Махнаткину повредили 5 позвонков, поскольку я сразу написал заявление в Следственный комитет об уголовной ответственности начальника СИН Архангельской области, начальника ИК-4 и начальника СИЗО-2 Котласа Неклюдова. И, в принципе, все факты того, что они не выполняют указания, приказ министра юстиции Коновалова об освидетельствовании. Вы понимаете, с 4 марта Махнаткин фактически не обеспечен медицинской помощью. С 4 марта, а сегодня уже конец июня, катастрофа в стране. Никто ничего не работает. Самое настоящее беззаконие.
С чем связана голодовка Сергея?
Сергей голодовку свою построил на том, что он требует оказания его медицинской помощи. У него 2 разрушены по экспертизе позвоночника повреждены, полностью разрушены. Они в любом случае должны его поместить в медицинскую лечебницу. И при этом медицинская лечебница одна у нас. Она у нас находится под Питером, которая занимается позвоночником. Ситуация катастрофическая. Но он абсолютно прав, Сергей, что у нас по 41-й Конституции там 2 обстоятельства свидетельствуют о том и требуют, чтобы было принято решение. Первое обстоятельство – это здравоохранение, обеспечение каждого гражданина и человека. А второе – медицинская помощь. У нас это ничего не выполняется. После того, как разрушены были позвонки ВК-4, они фактически ему кололи обезболивающее только, и там неизвестно, что произошло с позвоночником. У него позвонки 1-5 на крестовине разрушены. В больном состоянии они его принудительно под пытками проводили судебное заседание. Судья Давинина. Вот понимаете, что здесь происходит? Он говорит адвокату, что я не могу участвовать в судебном заседании. И только после того, как несколько раз рассматривают, они фактически приостанавливают судебное заседание. Когда первый раз я его увидел, он весь избитый был. Понимаете, он был избит, морда его была пухлая. У него был поврежден не только позвоночник, и 2 ребра, и лицо опухшее. Я говорю, ты что, что с тобой? А он даже в судебном заседании не мог сидеть. Понимаете, какая там боль? Ну, конечно, он опытный, он умный. Он не просто правозащитник, а он политзек фактически. Он понимает правильно уголовное право. Когда-то преподавал. Конечно, он абсолютно правый. Они фактически его просто пытают, используют всевозможное психологическое и физическое воздействие на него, что недопустимо по Конституции Российской Федерации и по международному праву. и проводят еще судебные заседания, не обеспечивают медицинской помощью, что подтверждается теми медицинскими документами. Я их заставил о том, чтобы они контролировали ситуацию по его голодовке. Вели, так сказать, документацию и следили каждый раз. Он же на сухой голодовке. Mm-hmm. На сухой голодовке. Больной позвоночником, инвалид фактически, калека. Они сделали его калекой. Конечно, незаконно все здесь происходит. Тут надо оргвыводы делать и по прокурору Котласа, и по следственному комитету, и бесспорно по судам. А в судах вообще полное беззаконие. Я сколько участвовал в судах, такого не видел нигде. Махнаткин заявляет вот адвокатом, потому что один адвокат фабриковал уголовное дело за Махнаткина по 319-й, сам подписывал все. И второе сейчас уголовное дело, они фабриковали следственный комитет по 321-й, части 2-й, дезорганизация деятельности инициарной системы. У него просто было, что он защищался от 5-6 человек синусов, которые избивали его ногами. Он просто самосохранил себя.
Наталья Джанпаладова беседовала с общественным защитником Сергея Махнаткина Владимиром Степановым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Международный олимпийский комитет 21 июня поддержал решение Международной федерации легкой атлетики отстранить российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. МОК постановил, что в других видах спорта каждая международная ассоциация должна принять решение о допуске к Олимпиаде 2016 года тех спортсменов, которых предложат национальные федерации, после дополнительных допинговых проверок. 18 июня исполком МОК поддержал решение отстранить российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики в связи с допинговым скандалом. С такой рекомендацией выступило Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, сделав вывод, что в российской легкой атлетике нарушаются антидопинговые нормы, причем в ряде случаев при поддержке государственных спортивных структур. Подробнее о том, что означают последние решения МОК, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Строго говоря, решение МОК не ожидалось, потому что это был саммит Международного олимпийского комитета. Он традиционно проходит в Лозанне, и там не было в планах принимать какое-либо решение по предыдущему решению Международной легкоатлетической федерации, которая, напомню, дисквалифицировала Российскую федерацию легкой атлетики. В конце концов, пресс-конференцию дал президент МОК Томас Бах. Его спросили, могут ли россияне ехать в Рио-де-Жанейро на Олимпиаду. И вот что ответил Томас Бах. А российские легкоатлеты могут выступать на Олимпиаде, если ИАФ, то есть Международная федерация легкой атлетики, допустит кого-то на свое усмотрение, при условии, что они пройдут усиленное тестирование на допинг. Выступать легкоатлеты могут под своим флагом. По остальным спортсменам вопрос не поднимается, поскольку МОК никому из них не препятствует. Итак, действительно, Российская федерация легкой атлетики и часть команды России по легкой атлетике, которая готовилась выступать в Рио-де-Жанейро, не дисквалифицировано. Вместе с тем, российские легкоатлеты ожидалось, что они могут выступать на Олимпиаде только под флагом Международного олимпийского комитета, не под российским флагом. Это тоже решение не принято. И таким образом, Томас Бах сказал, что ОКР, Олимпийский комитет России, не дисквалифицирован. Он оказывает помощь в тяжелой ситуации, сложившейся в стране. И вместе с тем, он добавил, что ОКР может подать апелляцию в спортивный арбитражный суд. Значит, российские спортсмены, те, кто чист в отношении допинга, должны пройти усиленное тестирование на допинг и смогут выступать под российским флагом.
Но, Алексей, это касается легкоатлетов, а что касается всех остальных? Потому что, если я правильно понимаю, шла речь вот перед сегодняшним этим саммитом МОК о том, что могут вообще не допустить всю российскую команду на Олимпиаду в Рио. По остальным спортсменам, по представителям остальных видов спорта, им предложено что?
Им предложено продолжать готовиться и ехать в Рио-де-Жанейро так, в том порядке, в каком это было принято раньше. Дело в том, что МОК никого не дисквалифицирует, он лишь следует рекомендациям Федерации по видам спорта. скажем, Федерации по легкой атлетике международная, она приняла такое решение дисквалифицировать российскую команду. И Мокнер скорректировал это решение. Остальные федерации, ни плавания, ни тяжелой атлетики, ни какие-либо другие, таких решений не принимали. Соответственно, и МОК никому не запрещал и никому не препятствует ехать в Рио-де-Жанейро.
А что по этому поводу заявляет российская сторона, Национальный олимпийский комитет в первую очередь? Или они теперь будут, как Чапай в том фильме, думать, как реагировать на вот такие предложения МОК? Потому что ведь звучали уже разные заявления и о том, что следует бойкотировать Олимпиаду. Правда, не из официальных уст, но тем не менее, уровень страстей достаточно высок.
Ну, разумеется, это были такие превентивные заявления. А самое серьезное сделал Виталий Мутко, министр спорта России, который призвал готовиться ко всеобщей дисквалификации, и в том числе и дисквалификации всей сборной России, а не только легкоатлетической. Но сейчас, я думаю, он скажет, что все решено в пользу России, все замечательно, и Россия может ехать на Олимпиаду. Тем не менее, я хочу заметить, что лорд Себастьян Коэ, президент Федерации легкой атлетики международной, в его биографии есть прекрасный факт. Он принимал участие в Олимпийских играх в Москве 80-го года. И принимал участие не под британским флагом, как ему полагалось бы, а под флагом Международного олимпийского комитета, поскольку игры в Москве находились тогда под бойкотом, в том числе и со стороны Великобритании. И таким образом, в личной жизни, в личной спортивной биографии Себастьяна Коэ, а он тогда стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров, есть такой интересный факт. Он предложил решение из своей собственной биографии, то есть как выступить и стать олимпийским чемпионом, не являясь представителем своей страны. Я думаю, что он имел право такое предложение выдвинуть, точно так же, как и МОК имел право это предложение отвергнуть. Все-таки сегодня ситуация несколько иная в мире, хотя близкая к той.
И что теперь это будет означать, вот вся эта ситуация для российских спортсменов, что теперь на них будут смотреть при допинг-тестировании через какую-то особую, огромную лупу, потому что, ну, все-таки масштаб скандала очень велик.
Да, так и сказано, усиленное тестирование на допинг. Оно будет проведено, я думаю, в расширенном тестовом режиме. Разумеется, каждый из российских спортсменов должен быть готов к тому, что его результаты до, после, во время соревнований будут проверяться и не один раз. И, может быть, каким-то еще секретным сейчас расширенным способом. И, разумеется, в течение, ну, например, 10 лет после Олимпиады эти результаты останутся под сомнением и будут исследоваться с той или иной степенью очередности.
Давайте напомним слушателям, а скольких спортсменов российских на данный момент коснулся, в принципе, запрет, то есть те так называемые «грязные» в кавычках спортсмены, которые увлечены в допинге, сколько народу уже точно не поедет в Рио?
Было сообщение о том, что 49 спортсменов получили черную метку в результатах своих допинг-тестов. Но я думаю, что точная цифра неизвестна никому, потому что недавно представитель Министерства спорта и тот же самый Виталий Мутко говорил о том, что в России только 2 спортсмена могут ехать вот в том режиме, который предлагал Себастьян Коэ. А хочет ехать Елена Исинбаева, причем очень решительно хочет. Она вроде бы под допинг не попадала. А хочет ехать Денис Нижегородов и еще несколько человек. Но они пока что не приняли твердое решение. Я думаю, что решение о том, кто поедет, а кто нет, будет приниматься на уровне как минимум Министерства спорта, если не выше. Потому что, во-первых, есть, понятное дело, не раскрытые пока данные по допинг-тестам и по внутренним допинг-тестам тоже. Хочу также напомнить, что Россия, почему встал вопрос? Российские спортсмены не обвинялись изначально в применении допинга. Обвинялась вся система российского спорта. Обвинялось российское государство, которое в лице неких офицеров ФСБ участвовало в подмене допинг-проб, причем как на летней Олимпиаде, так и на зимней. И именно поэтому Россия была наказана, в данном случае Великоатлетическая Россия, была наказана недопущением Федерации в Рио. МОК пошел навстречу, сделал широкий жест, а в принципе мог просто утвердить решение Международной Федерации Легкой Атлетики и не допустить всю команду. Этого не случилось. Я думаю, что сейчас в России многие облегченно вздохнули. Но это палка о двух концах. Ведь непонятно, кто еще может попасться на допинге в Рио-де-Жанейро. Понятно, что спортсмен, сознательно идущий на прием допинга в рамках соревнований в Рио, рискует настолько сильно, что даже невозможно как-то сходу определить степень этого риска. Но если это случится, то вот тут скандал может разрастись еще куда шире, куда выше.
Ну вот вы сказали, что сейчас многие вздохнули с облегчением в России, в том числе и спортивные чиновники. Значит ли это, что если сама Олимпиада в Рио, вот то, о чем вы только что говорили, что там не произойдет какого-то нового скандала, значит ли это, что все сейчас уляжется, и та самая система российского спорта, против которой-то и выдвинуты обвинения, она будет благополучно существовать и дальше?
Ну, что касается системы, это трудно сказать, будет ли она существовать. Я думаю, что, конечно же, будет. Только она будет существовать в более закрытом, более скрытном режиме и искать, что называется, новые варианты щита. Ведь щит и меч – это основа его допинг деятельности, как и допинг контроля, так и допинг приема, так сказать. Россия в данном случае выступает с точки зрения допинг приема, то есть она принимает средства и делает вид, что она борется с допингом. На самом деле с допингом борется Международное антидопинговое агентство. И именно оно стало разоблачителем, ну, скажем так, тех, кто принимает допинг, и тех, кто способствует в этом. Томас Бах сказал, что с Владимиром Путиным он не разговаривал в последнее время, назвал слухи об этом спекуляциями. И сказал также, что на вопрос, будут ли доказаны все обвинения из фильмов агентства РД, это фильмы, где разоблачались российские спортсмены, он ушел от ответа, сказав, что мы не обсуждали. Таким образом, понятно, что МОК как только сумел, так и смикшировал достаточно жесткое, достаточно резкое решение Международной Федерации Легкой Атлетики, позволил россиянам делать, в принципе, то, что можно делать было в рамках нынешней ситуации, но предупредил, что, конечно, никуда не девается доработа Международного антидопингового агентства, конечно, будет серьезный допинг-контроль. И напоминаю, что 8 лет формально по нынешнему статусу допинг-продукты сохраняются после соревнований, если будут улучшены средства контроля, то они будут применены и к сохраняющимся пробам. То есть в течение Олимпиады, сколько это лет еще, как минимум 8, а то и 10, будут спортсмены находиться под, условно говоря, подозрением. Хотя им могут быть вручены медали, но это уже такая общепринятая практика. Иногда медали вынуждены возвращаться примерно вот через тот самый срок после соревнований.
Ну и последний вопрос. Вот вся эта ситуация, можно ли сказать, что она психологически ослабила российскую сборную, что в Рио поедет команда, которая будет, ну, не очень уютно внутренне себя чувствовать? Или спортсмены люди сильные, и, в общем, им относительно все равно?
Нет, им, конечно, не все равно. И, конечно, эту ситуацию еще не раз будут переживать российские спортсмены. Во-первых, как говорится, нет дыма без огня. И тот страшный скандал, который разразился вот накануне и до этого, и со всеми этими решениями, он все равно оставляет тяжелое пятно на репутации российских легкоатлетов, даже если они доказаны, что не принимали никакого допинга. Как, например, Елена Есенбаева. Тут есть такие конкретные примеры. А что касается психологического состояния, я думаю, что на них одинаково влияет как допинг-офицеры Международного антидопингового агентства, так и свои сотрудники, так сказать, невидимые, те, кто участвует в работе над изобретениями, над экспериментами в области допинга. И тот и другой пример достаточно характерен, достаточно сильно влияет на спортсмена. Поэтому особо спокойной жизни у них, конечно, не будет.
Я беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Продолжаем программу «Время свободы». Санкции Европейского Союза против России будут продлены еще на полгода. Об этом договорились в Брюсселе постоянные представители стран-членов ЕС. Противоречия и колебания в вопросе о санкциях в Европе были, однако, сильны, как никогда. Даже в руководстве Германии позиции канцлера Меркель и министра иностранных дел Штайнмайера сильно разошлись. Что будет дальше? Если ЕС хочет быть солидным международным игроком, он не может позволить себе со дня на день менять собственные решения в зависимости от экономических или политических интересов отдельных стран, партий или личностей, считает Ярослав Надь, эксперт из Словакии, которая с 1 июля на полгода займет пост страны председателя ЕС. Очевидно, что нынешнее продление санкций против России сопровождалось наиболее явными за все время их действия противоречиями и дебатами среди европейских политиков относительно возможности и необходимости отмены санкционного режима. Как вы считаете, это последнее продление санкций?
Да, голоса в пользу пересмотра режима санкций раздаются. Я убежден, что время для такого пересмотра, будь то Европейским Союзом или другими странами западного мира, еще не настало. Естественно, чем дольше продлится действие санкций, тем сильнее это почувствует режим Владимира Путина. Факт в том, что санкции были введены по двум причинам. Из-за аннексии Крыма и из-за вмешательства России в конфликт на востоке Украины. Ни по одному из этих пунктов каких-либо серьезных изменений не произошло. Таким образом, действительных, ненадуманных причин для отмены санкций на данный момент не существует. Действительно, не исключено, что голосов в пользу отмены санкций в следующий раз будет еще больше. Но не думаю, что в течение ближайшего года, полутора, Евросоюз решился бы на отмену санкций. Это было бы и нелогичным, как я уже сказал, и политически невыгодным для ЕС. Конечно, с единственным исключением, если в политике России произойдут явные и несомненные позитивные изменения.
Действие санкций тесно связано с соблюдением Минских соглашений по Донбассу. Среди европейских политиков и дипломатов есть также такое мнение. Можно постепенно ослаблять режим санкций, по мере того, как Россия пункт за пунктом начнет соблюдать свои обязательства в рамках Минска. Вам такой подход кажется реалистичным?
Нет, Россия прямо или косвенно взяла на себя в Минске ряд обязательств. Их выполнение, подчеркну, всех этих обязательств означало бы отмену санкций Европейским Союзом. Не вижу причин, по которым здесь могла бы вестись некая розничная торговля. Кроме того, а как взвешивать с одной стороны российские уступки, а с другой санкции? Как определять, какие из них тяжелее, а какие легче? Это и практически трудно осуществимо, и вряд ли соответствует политическим интересам ЕС. Хотя некоторые политики придерживаются такой точки зрения. Вообще, различные взгляды на эту проблему есть даже внутри отдельных стран. Например, в Германии мы видим, что позиция министра иностранных дел Штайнмайера явно отличается от точки зрения канцлера Меркель. Но все эти дебаты идут в рамках единой позиции Евросоюза, которая на данный момент неизменна. Если ЕС хочет быть солидным международным игроком, он не может позволить себе со дня на день менять собственные решения в зависимости от экономических или политических интересов отдельных стран, партий или личностей.
Какие шаги со стороны России могли бы послужить для Евросоюза сигналом к тому, что режим санкций действительно пора пересматривать?
Некоторые шаги могли бы быть совершенно однозначными, ясными и относительно легко реализуемыми. Это в первую очередь усилия, реальные, а не словесные, по стабилизации положения на востоке Украины. Я вполне могу представить себе, что режим президента Путина рано или поздно пойдет на это, даже несмотря на то, что его изначальные замыслы в 2014 году были совсем иными. Другие меры в нынешней ситуации вряд ли осуществимы. Это в первую очередь возвращение Крыма под украинский контроль. Беда в том, что пока нет ясных признаков вообще какого-либо движения в позитивном направлении со стороны властей России.
Словакия с 1 июля станет очередным председателем ЕС. На днях министр иностранных дел вашей страны Мирослав Лайчак заявил, что не призывает к отмене санкций, но не хотел бы, чтобы они стали чисто формальной вещью, поскольку, по его словам, я цитирую, «все равно с Россией ведутся переговоры, туда ездят с визитами, европейские политики встречаются с российскими, не исключая тех, кто находится под санкциями. Это реальность, и это требует обсуждения», — добавил Лайчак. Как будет вести себя Словакия в роли председателя ЕС на российском направлении?
Словакия не может рассчитывать на роль лидера при решении вопроса о будущем санкций против России. Пока мы видим двойственное поведение многих наших политиков, начиная с премьера Роберта Фицо. Местной публике и самой России он посылает некие благожелательные сигналы, говорит, что санкции лучше бы отменить, что большого значения они не имеют и так далее. Но при голосовании в Брюсселе Словакия никаких претензий не высказывает, поддерживает общую линию на продолжение санкций. Мы часть Евросоюза, и в роли его председателя наши руководители скорее будут стремиться к поиску консенсуса и к тому, чтобы не противоречить мнению большинства. Другая вещь – то, о чем говорил министр Лайчак, то есть поведение некоторых политиков, немецких, итальянских и других, которые отдают приоритет сугубо экономическим интересам перед ценностями, на которых основан Евросоюз. Вот как раз тому, чтобы общая позиция по ключевым политическим вопросам не нарушалась, страна-председатель могла бы способствовать. Вопросы о санкциях это касается в первую очередь.
Экономические аргументы очень часто употребляются сторонниками отмены санкций. Если говорить о Словакии, ее экономика сильно пострадала от европейских санкций и от контрсанкций, введенных Москвой в отношении стран ЕС.
Если судить по расчетам и заявлениям наших экономистов, то крайне незначительно. Позволю себе утверждать, что в целом речь не идет даже о десятых долях процента ВВП. Здесь, правда, нельзя забывать о нескольких конкретных фирмах, которые были давно ориентированы преимущественно на российский рынок. По ним санкции действительно ударили. В масштабах всей экономики это, однако, незначительные последствия. В целом, с этой точки зрения, у нас сейчас неплохой период. Безработица падает, наметился экономический рост. Некоторые из тех фирм, которые я упомянул, например, занимающиеся сельскохозяйственным экспортом, уже успели переориентироваться на другие рынки вместо российского. В общем, любые утверждения о том, что санкции приносят стране большие убытки, это просто неправда.
Вся Европа сейчас ждет итогов назначенного на 23 июня британского референдума о возможном выходе этой страны из ЕС. Как вы думаете, если Brexit станет реальностью, насколько его последствия отразятся на политике ЕС в отношении России?
Не сомневаюсь, что для руководства России было бы очень выгодно, если бы большинство британцев высказалось за выход из ЕС. Ведь это могло бы стать первым шагом к распаду всего европейского проекта. К примеру, Британии могли бы последовать другие страны. Хотя не думаю, что такая вероятность очень велика. На отношения России и европейских стран Brexit не оказал бы сразу же какого-то большого влияния. Но в Москве считали бы уход Британии успехом. И я даже склонен думать, опираясь на некоторые факты, прежде всего касающиеся российской пропаганды в Европе, что Россия совершает определенные действия, направленные на снижение популярности ЕС среди граждан стран Европейского Союза.
Я беседовал с Ярославом Надем, экспертом Словацкого института политики безопасности. Заключительная тема нашей программы историческая. Ровно 75 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз. К тому времени Вторая мировая война длилась уже почти два года. Однако только после начала боевых действий на советско-германском фронте постепенно сложилась та антигитлеровская коалиция трех великих держав – СССР, США и Великобритании, которой, наконец, удалось одержать победу в глобальной схватке с нацистами и их союзниками. Нынешняя поддерживаемая российскими властями каноническая версия истории Второй мировой, приближающаяся к прежней советской версии, конечно, не отрицает существование антигитлеровской коалиции, но делает упор почти исключительно на военных усилиях Советского Союза. Между тем, перипетии тогдашних отношений между союзниками, прежде всего СССР и США, не только во многом определили облик и развитие уже послевоенного мира, но и заставляют задуматься о том, как и почему развиваются российско-американские отношения сегодня. Я беседую об этом с историком-американистом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Курилой. Если говорить об отношении американской правящей элиты к военному союзу с Советским Союзом, если я не ошибаюсь, Труману приписывается эта фраза о том, что лучше всего было бы, чтобы Германия и Советский Союз больше всего обескровили и ослабили друг друга. Вот насколько такой, мягко говоря, прагматичный подход был в американской элите распространен на начало войны?
Я бы начал с того, что после 1939 года, после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, после того, как Советский Союз начал войну в Финляндии, отношения к Советскому Союзу в Соединенных Штатах, в общем, и без того не были подозрительными, а в это время они очень сильно ухудшились. И вот практически два года, 1940-1941, отношения были на точке вот где-то близко к замерзанию. Но все изменилось после нападения Гитлера на Советский Союз. Администрация Рузвельта прежде всего увидела в Советском Союзе возможного соратника и союзника. Фразу Трумана цитирует много, но должен сказать, что в это время Труман был сенатором, когда он эту фразу говорил, и мы знаем, что люди которые не занимают должностей в исполнительной власти, а являются законодателями, они, в общем, часто позволяют себе более свободные, я бы сказал, такие высказывания, которые не отягощены ответственностью за международные дела. Вот как попав на должность президента, Труман, в общем, это уже в последний самый период войны, и после войны, в общем-то, отношение демонстрировал несколько другое. После 22 июня Рузвельт отправил в Советский Союз Гарри Гопкинса, отправил доверенное лицо и друга, и в июле Гопкинс проехал, встретился с руководством Советского Союза, и его главной задачей было как раз определить, будет ли Советский Союз сражаться, будет ли он продолжать войну против Германии. И в этот момент, конечно, Советский Союз очень сильно нуждался в Соединенных Штатах как союзники. То есть вся предвоенная риторика, которая делала из Соединенных Штатов врага, вот все это ушло сразу немедленно. Собственно, и в американской официальной риторике, в общем, сразу ушло на второй план вот все то, что писали про Советский Союз в связи с Финляндией, с аннексией Прибалтики. Потому что перед лицом Германии, перед лицом нацистской агрессии, оказалось, что вот важнее договориться. В эту же поездку Сталин пригласил Литвинова, человека, который считался в советском руководстве таким проамериканским или пробританским деятелем, которого сняли с поста наркома в 1939 году, отстранили вообще всех политических постов. Он там, по-моему, сидел у себя на даче и ожидал то ли ареста, то ли по мемуарам, да, по некоторым, то ли еще чего-то плохого. Вот. Его неожиданно вызвали в Кремль, он чуть ли не в домашней пижаме, как его сорвали, приехал и пригласили переводчиком для разговора с Гопкинсом, а потом осенью уже отправили в Вашингтон в качестве посла. То есть это был явный жест такой сближения.
А как выстраивались эти механизмы доверия? Этот вопрос достаточно актуален, учитывая, что сейчас тоже отношения, ну, мягко говоря, не лучшие между Россией и западными державами. Тогда, по идее, ситуация была изначально еще хуже. То есть взаимное доверие, его не было изначально вообще, поскольку оно было отягощено еще и изрядным, так сказать, идеологическим багажом. Вот как это выстраивалось? Достаточно было просто послать одного американского дипломата туда, советского сюда, и все, льды растоплены, или это был такой длительный и сложный процесс?
Нет, ну, конечно, фактор общего врага очень многое заставил пересмотреть. То есть иерархия ценностей при принятии решений в обеих странах, и в Соединенных Штатах, и в СССР, немедленно изменилась после того, как началась война. В общем, и идеология оказалась не такой важной в отношениях друг с другом. И в мирное время очень часто риторика внешнеполитическая на самом деле играет подчиненную роль по сравнению с тем, что происходит во внутренней политике. То есть обвинять другую страну, иногда рисовать там полностью черной краской или какой-то. Вот это нормально. Нормально в том смысле, что это постоянная, повторяющаяся модель внешнеполитической такой, рисование образа другого, когда образ там другой страны использовался для достижения в том числе каких-то внутриполитических целей. А вот когда действительно оказывается, что международные отношения скатились до такой экзистенциальной угрозы, до войны, вот в этот момент эта риторика уступает, конечно, место прагматике и уступает место тому, что пропаганда оказывается на службе того, что надо решать большие проблемы. Можем увидеть, проследить, как в конце 1941-1942 году резко меняется и всякая пропагандистская деятельность в обеих странах относительно друг друга. Голливуд начинает снимать в 1942-1943 году, снимает очень такие просоветские фильмы.
«Миссия в Москву», я помню, такой фильм был, да?
Да, «Миссия в Москву» по книге мемуаров Дэвиса. Книга мемуаров, конечно, очень потом подверглась жесткой критике, потому что Дэвис вообще-то побывал даже на процессе, там, по-моему, Бухаринском, да, Зиновьевском, и сказал, что, в общем, все там было правильно. И это вошло и в фильм. То есть фильм фактически оправдывал сталинские чистки там 37-38 годов. Вот, то есть настолько была готовность увидеть в Советском Союзе союзника, что готовы были принять советскую версию того, что происходит внутри страны. И в Советском Союзе мы видим очень такие проамериканские времен войны. Там союзники воспринимаются как позитивный как образ и Англии, и Соединенных Штатов вот от угрозы, каким он был еще в конце 30-х годов, становится образом друга, образом союзника. После войны мы знаем, что когда в США начался маккартизм, как раз эти голливудские фильмы времен войны были одним из главных доказательств того, что Голливуд весь левый, просоветский, что там засели шпионы.
Потом, когда, так сказать, все кончилось, война кончилась, столь же стремительно произошло ухудшение отношений. С чем это было связано? Можно ли это связывать, например, со смертью Рузвельта и приходом к власти Трумана? Или там главным фактором все же была советская экспансия в Восточной Европе, возникновение железного занавеса? Что там первичное, что там вторичное?
Конечно, личное решение и личные отношения времен войны нельзя сбрасывать со счетов. Смерть Рузвельта, конечно, очень многие процессы там, взаимодействия между СССР и США приостановила. Но, с другой стороны, и объективные причины изменения, собственно, карты мира, изменения геополитических каких-то сюжетов к 1945 году, они тоже оказали свое влияние. И здесь надо понимать, что во всех странах после войны при решении политических, внешнеполитических вопросов на первом месте была задача недопущения новой войны или недопущения повторения того, что произошло вот за там, 10-7 лет до этого. И друг в друге вполне искренне видели возможного нового врага. Такая повышенная чувствительность к продвижению интересов кого-то другого, бывшего вчерашнего союзника, она, в общем, была характерна и для Советского Союза, и для западных держав тоже. Только Советский Союз опасался повторения Германии. Неважно, какие там сейчас, какая идеология, важно то, что вот мы в 1941 году оказались перед таким драматическим, трагическим началом войны, потому что оказались не готовы к нападению, нам нужен, то есть такая переоценка угроз. А со стороны западных держав переоценка была как раз более идеологическая, то есть продвигается на запад Советский Союз, коммунизм, и вы помните, что несколько лет буквально, ну месяцев точно, а то может быть пару лет, тройку, в Соединенных Штатах царила неуверенность, не было понятно вообще, как описать новый мир, который появился после 1945 года, потому что этот новый мир плохо очень описывался всеми там международными теориями, существовавшими до Второй мировой войны. И поэтому так удачно оказалась эта длинная телеграмма Кеннона, в которую он, в общем, нарисовал примерно, как выглядит мир с его точки зрения. Этот вот его описание нового послевоенного мира потом слегло в основу очень многих лет американской политики, там, где появилась и теория сдерживания коммунизма. Но еще в 1945 году этого не было нарисовано, просто не хватало слов, но было взаимное недоверие.
Ну вот смотрите, то, что вы описываете, оно в какой-то мере, конечно, соотношение сил теперь несколько другое, и мир стал другим, но оно все равно, вот я не могу избавиться от ощущения, перекликается с тем, что происходит сейчас. То есть сейчас же тоже и западные аналитики, и политики то и дело пытаются понять и сформулировать вот свое отношение к нынешней политике России, как ее оценивать. А с другой стороны, вот этот вот синдром осажденной крепости, который вы описываете по отношению к Советскому Союзу, который опять, значит, от одной угрозы вроде бы избавились, а теперь видим угрозу в другом. Вот он сейчас тоже цветет пышным цветом. Это какое-то бесконечное возвращение на круги своя обусловлено чем? Какой-то объективной реальностью или это скорее проблема взаимного восприятия там, политических элит или целых народов?
Знаете, я, наверное, с вами не соглашусь, говоря, что то, что происходит, вызвано теми же похожими причинами. Потому что, действительно, смотрите, конец 40-х годов, только что мир вышел из огромной войны, из тяжелой. То есть тогда угроза была реальной, и угроза со всех сторон, переоценка возможных опасностей извне, она, в общем, совершенно была оправданной, понятной. То, что происходит сейчас, мы не были в состоянии, слава богу, да, войны со всем миром. Нет сейчас вот настолько же объективных угроз, какими они казались в конце 40-х годов. Мы видим как раз другое. Посмотрите, вот после того, как внешняя политика стала дрейфовать к конфронтации с конца 40-х годов, да, вот начало холодной войны, стала меняться и внутренняя политика, стала подстраиваться под это. Мы знаем, например, каким образом пропаганде в Советском Союзе были даны там задания писать антиамериканские пьесы, ставить спектакли, писать книги. То есть просто перед советскими писателями, художниками, журналистами, даже перед артистами цирка ставились задачи по списку, как надо развивать антиамериканизм. 48-49 год, это прям вот там поставлено 115 антиамериканских пьес в отчетах. То есть внутренняя политика подстраивалась под эту самую внешнюю конфронтацию. Надо было показать, доказать народу, что США нам не друг и союзник, каким он был еще вчера, а в общем главная угроза и опасность. А в Соединенных Штатах эту же роль сыграла чуть позже то, что мы знаем как маккартизм. А сейчас, мне кажется, мы видим в каком-то смысле противоположную причинно-следственную связь. Мы видим, как из внутренней политики конструируется внешняя, когда для для решения каких-то внутриполитических задач, нам нужны там американцы как противник, как угроза. И из внутриполитической пропаганды возникает внешнеполитические осложнения. Почему мы видим такую двойственность в высказываниях там высших должностных лиц России, то они Соединенные Штаты ругают, критикуют, то вдруг дают понять, что, в общем, не так все плохо, и вот Соединенные Штаты, нужна такая страна, да. То есть потому что в одном случае имеют в виду внутреннюю аудиторию, а в другом внешнюю. Но внешняя политика, вот она, оказывается, пала, что ли, жертвой внутриполитических перемен. А в Соединенных Штатах в каком-то смысле это тоже так, но в меньшей, потому что здесь есть и объективные, конечно, опасения того, что дальше будет делать Россия, ну, после Крыма, да, Украины, это. Вот. Но они тоже усиливаются и преувеличиваются даже, я бы сказал, в каком-то смысле, потому что внутренняя политика США таким же образом для некоторых политиков важна внешняя угроза. То есть внешняя угроза – это всегда очень удобный инструмент для внутренней политики и во всех странах. Но немножко по-разному она работает.
Собеседником «Радио Свобода» был историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курило. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 21 июня. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.